Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигая. Мой собеседник – Эльдар Эльханоглы Исмаилов, член-корреспондент Международной генеалогической академии, автор многочисленных статей и книг по истории Азербайджана, в том числе и монографии «Азербайджанцы. Конвои российских императоров». И мы сегодня говорим о собственном его императорского величества конвое и о кавказцев, служивших в этом элитном подразделении Российской империи.
В период присоединения Северного Кавказа в XIX веке в российской армии активно действовали подразделения, сформированные из представителей местных народов. Эти отряды под различными наименованиями просуществовали вплоть до революции. В период Кавказской войны они были известны как «горская милиция». Горцы-мусульмане Северного Кавказа служили в собственном его императорского величества конвое, гвардейских и армейских частях, казачьих полках терского и кубанских войск, причем нередко достигая на этой службе высоких командных постов. Особенно много горцев служили добровольцами в кавказских регулярных частях. Безусловно, северокавказский элемент не был значительным в российской армии. Здесь больше идет речь о создании определенной прослойки населения, которая посредством оружия, будучи в составе армии, должна была создать на родине отдельный класс новой пророссийской элиты.
Уважаемый Эльдар, почему вы увлеклись этой тематикой, тематикой конвоя его императорского величества?
Вы знаете, это как на уровне хобби. У меня занимало время, наверное, лет 10-15. Впервые начал заниматься сбором материалов о службе, ну, непосредственно для себя, азербайджанцев в составе Российской императорской армии. Это был интерес, это не была какая-то идеализация тех или иных героев, это был именно сбор фактологического материала. Мне было тогда интересно. В тот период у меня вышла первая книга об азербайджанцах, награжденных георгиевскими наградами, точнее, орденом Святого Георгия. И вот тогда, наверное, мне впервые начали попадаться и материалы по именно службе тех или иных представителей Азербайджана или в целом Кавказа в этом элитном, как я потом уже понял, подразделении. То есть это был интерес узнать побольше о службе представителей того или иного народа в русской армии. Ну и в конечном итоге все подытожилось в издании книги «Азербайджанцы в конвое российских императоров».
Собственно, его императорского величества конвой – это формирование русской гвардии, осуществлявший охрану царской особы. Основным костяком конвоя периода его основания были казаки терского и кубанского казачьих войск. Впоследствии в конвое также служили чеченцы, черкесы, представители дагестанских народов, азербайджанцы, грузины, крымские татары и другие народности Российской империи. Официальной одеждой была черкеска и бешмет с синими брюками. Кинжалы и шашки изготовлены Златоустовской оружейной фабрикой, которые хоть и считались личными для конвоиров, тем не менее назывались ими казенными, и каждый конвоир пытался иметь свой собственный кинжал, изготовленный на заказ местным оружейникам на Кавказе. Кавказский эскадрон формировался из уроженцев региона, причем первый взвод составляли грузины, второй взвод – горцы, третий взвод – лезгины и четвертый взвод – мусульмане. Каждый взвод состоял из 5 юнкеров и 20 оруженосцев. Уважаемый Эльдар, когда и для чего был создан конвой?
Дело в том, что, собственно, его императорское величество конвой нельзя строго назвать такой боевой единицей, наверное, русской армии, но это было в то же время элитное подразделение в плане того, что основной его функцией было это эскортно-церемониальное направление империи, как бы сейчас это можно было так назвать, а также в функции входила охрана жизни монархов, членов их семей, представители наших народов были непосредственно в близости от тех людей, которые вершили судьбы на тот период огромной империи и в целом, может быть, даже Европы. В этом подразделении служили представители в основном народов Северного Кавказа, Грузии и Азербайджана. И у каждого было свое подразделение в середине 19-го столетия. Например, горцы Северного Кавказа, чеченцы, кабардинцы, они служили во втором взводе эскадрона, собственно, его императорского величества конвоя. Представители дагестанских народов служили в взводе лезгин. Причем здесь не надо путать название, это именно название подразделения, а не этническая принадлежность того или иного взвода. Соответственно, в взводе лезгин служили представители всех народов Дагестана. Во втором взводе горцев, как я уже говорил, там были и чеченцы, и кабардинцы, и представители других народов Северного Кавказа. Азербайджанцы служили во взводе мусульман. Это также одно из этнических названий азербайджанцев, бытовавшее в империи в начале 19-го столетия, которое, так скажем, переместилось сначала на название конно-регулярных полков русской армии, где набирали регулярников из Кавказа, вот в эти полки в основном азербайджанцев, и также потом плавно перешло на название этой части. Старшинство, у каждой русской части, военной части в императорской армии было старшинство, так называемое старшинство, то есть дата, когда отмечался тот или иной юбилей создания этой части. В конвое официальной датой старшинства считалась 18 мая 2011 года. Это дата сформирования лейб-гвардии Черноморской сотни. Но сотня эта, как таковая единица, не была еще, собственно говоря, конвоем. Первое же подразделение, которое непосредственно связано с образованием конвоя, можно назвать именно лейб-гвардией Кавказско-Горский взвод, который был образован в 1928 году. Но в любом случае официальная дата празднования сформирования конвоя русской армии отмечалась именно как с 18 мая 2011 года.
Первым командиром конвоя был флигель-адъютант генерал-князь Петр Романович Багратион. В разное время этот пост занимали Шереметьев, Скобелев, генерал-майор Зборовский, генерал-майор Трубецкой и другие. Конвой принимал участие во всех военных кампаниях, парадах, коронациях, смотрах и выездах императора. Уважаемый Эльдар, с какого времени было решено привлечь представителей мусульманских народов, в том числе и кавказских?
Вот именно сформирование лейб-гвардии Кавказско-Горского взвода в мае 28 года, это и было началом службы изначально представителей северокавказских народов. Да, попали в это первое подразделение, были набраны в основном чеченцы, нагайцы, кабардинцы, по-моему, если мне память не изменяет. В это небольшое подразделение, вы сами понимаете, это был взвод. Потом он уже в следующем году был расширен до уровня полуэскадрона. В 30-м году лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон.
В чем была причина, что в 1828 году привлекли в конвой именно горцев?
Надо понимать реалии, наверное, того времени, и нельзя, наверное, критически относиться к тем или иным судьбам, к тем или иным представителям того или иного народа с высоты знаний сегодняшнего дня, так скажем, да, когда мы рассуждаем о тех условиях, в которые попали представители наших народов в 19-м столетии, и что они переживали, наверное, нельзя судить их с высоты сегодняшнего времени. Да. Давайте вернемся тогда в 19-е столетие. Активно идет Кавказская война, покорение Кавказа со стороны Российской империи. И, соответственно, создание такого небольшого, совершенно небольшого подразделения, то есть, ну, надо понимать, что такое взвод, да, это, если активная единица, это 20-22 человека, да, если это со всеми обслуживающим персоналом, как бы это современным языком сказать, то есть лекари, то есть там представители духовенства, собственно, обслуживающие, инвалидная команда, так называемая, то есть которая следит за лошадьми и так далее, и формой, и униформой и так далее, это подразделение составляет 40-45 человек по тем или иным штатам. Ну, соответственно, полуэскадрон – это в два раза больше. Боевая единица – это 40-45 человек или 50 полностью с обслуживающим персоналом 100 человек. Создание этого подразделения исключительно политическое, это привлечение представителей элиты, по тем понятиям элиты, то есть это феодалы, представители дворянства, тоже по тому понятию того времени, на службу в конвой, чтобы как бы показать, во-первых, расположение новых властей к тем или иным слоям кавказского населения. Основная задача была на начальном этапе исключительно политическая. Это мы, сейчас мы знаем, сколько продлилась Кавказская война, на тот период каждый год это было неизвестно.
Когда мы говорим о казаках и горцах в составе, собственно, его императорского величества конвоя, то были ли какие-то различия в исполнении обязанностей, скажем, для казаков и отдельно для горцев?
Основных отличий в эскортно-церемониальном направлении службы не было. То есть, что такое эскортно-церемониальное направление? Да, это парады. Это была служба, связанная с парадами, встречами тех или иных монархов, гостей императора, с церемонией, например, встречи невесты на границе наследника престола с проводами ее до Петербурга и так далее. Казаки, как таковые, именно вот в конвое официально появились только в 1932 году. То есть, в самом конвое. Я не говорю про Черноморскую сотню, которая привлекалась тем или иным событием. А вот именно после 28-го года, когда была создана лейб-гвардия Кавказско-Горский взвод, потом развернутый в полуэскадрон, казаки появились в виде команды в 32-м году. Это линейные казаки. То есть старшинство было у лейб-гвардии Кавказского полуэскадрона, потом появилась команда в 1832 году, команда линейных казаков. В дальнейшем, непосредственно на функции охраны императорской семьи, конечно, выполняли казачьи подразделения конвоя. Представители Кавказа все более и более им уделялась именно церемониальная часть службы в Петербурге.
Когда мы говорим об охране, собственно, самого императора и членов его семьи, подразумевается, что они выполняли и функции службы безопасности?
Нет, наверное, службы безопасности кавказцы не выполняли. Может быть, проходили службу, были командированы на те или иные периоды во дворец и так далее. Наверное, это и была охрана. Я не могу сейчас точно ответить на этот вопрос. Как телохранителю современных президентов, наверное, такой функции в тот период никто не выполнял. Вот, именно в середине 19-го столетия. Они вели службу там, у дверей, например, в кабинет и так далее и тому подобное. Это, может быть, такое и было. Но церемониально это, например, встреча какого-то монарха. Представляете, едет император, за ним передвигаются части конвоя. Причем они передвигаются по старшинству. То есть, например, сначала идет первый взвод. Уже с 56-го года, когда, собственно, появился название, собственно, его императорского величества конвой, когда вот эти части были переформированы, старшинство было поделено так. Первый взвод – это взвод грузин. Они только тогда был сформирован в 55-м году как команда, и в 56-м уже первый взвод грузин. Сразу получили они старшинство. Наверное, это было связано с религиозными факторами. Второй взвод по старшинству – это был взвод горцев. Третий взвод – это взвод лезгин, куда уже набирали представители джаро-белоканского общества. В основном это представители были аварского населения. И четвертый взвод – это взвод мусульман, представители азербайджанских земель. И уже далее шел эскадрон казаков. То есть даже вот в этой, так скажем, цепочке видно, что по старшинству шел лейб-гвардии кавказский эскадрон, именно из кавказских народов, а потом казаки. Хоть казаков было уже больше.
Каково было соотношение казаков и горцев?
До 56-го года кавказцев было больше в конвое. После 56-го года, когда, собственно, конвой был переформирован, два эскадрона, лейб-гвардии кавказский эскадрон, это представители кавказских народов, как я уже сказал, и второй это лейб-гвардии казачий эскадрон. В дальнейшем этот казачий эскадрон он увеличивался, то есть половина его состава находилась на льготе, так называемой. То есть одна часть находилась на службе в полном составе, вторая на льготе. И они менялись определенное время. Потом было уже два кавказских эскадрона и так далее. То есть постепенно, конечно, после 56-го года количество казаков увеличивалось. И уже в 1881 году, когда был расформирован лейб-гвардии кавказский эскадрон, соответственно, остались только казачьи части в конвое. Но даже после 81-го года в самих казачьих частях мы видим, что среди офицерского состава также служили еще представители кавказских народов. Уже, конечно, не в таком количестве, как раньше. Несколько, так, может быть, 3-4-5 представителей мы сможем назвать.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Радио «Свобода» Майрбек Вычигаев и Эльдар Эльхан Аглы Исмаилов, член-корреспондент Международной генеалогической академии, автор монографии «Азербайджанцы в конвое российских императоров». И мы говорим сегодня о кавказцах, служивших в конвое его императорского величества. разное время Кавказско-горном эскадроне собственно его императорского величества конвоя высокие должности занимали султан-хан Гирей, полковник, потом крымских ханов, Айдемиров Бекмурза, подполковник из кабардинских князей, Анзоров Хату, генерал-майор из кабардинских первостепенных уздений, Капланов Абу-Муслим, ротмистр из кумыкских князей. Разное время служили четверо из числа фамилий Чермоевых, в том числе последним из которых был Абдул-Меджид Чермоев, который впоследствии возглавил Горскую республику. Давало ли участие в конвое какие-то льготы семьям или самим конвоирам? То есть это было как долг перед новой империей, когда элита пыталась показать свою приверженность императору. Они рассчитывали взамен получить какие-то льготы для себя, для своей семьи на Кавказе.
Как таковых льгот, наверное, не было официально. Но посмотрите, отслужив, так скажем, младший, не офицерский состав, так скажем, а рядовой состав, отслужив положенные 4 года в конвое, они автоматически производились в офицеры. Да, это были регулярники, но это был офицерский состав. Он направлялся обратно на Кавказ, и это было определенное такое, скажем, количество людей, которые потом могли служить в административной, выполнять какие-то административные функции на Кавказе. То есть в дальнейшем они могли продолжить уже службу, будь то военную, будь то административную у себя на родине. То есть своего рода было формирование таких кадров на местах. В основном, конечно, продолжали службу, если это военное было выбрано направление, в регулярных частях, по милиции, земская стража или еще где-то и так далее. Да? Но были и такие, которые продолжили службу свою. Я имею в виду выходцы из рядового состава, не офицерского. Это для меня, например, было это очень интересно, потому что в основном информация была в публикациях вот, ранее именно об офицерах. Тот или иной офицер там продолжил службу такую-то, но надо учитывать, например, что за всю службу конвоя более около 800 человек, вышедших из этого конвоя, произведены в офицеры, то есть младшие офицеры, будь то корнеты или прапорщики милиции. Вот их дальнейшая судьба меня более всего интересовала при сборе материала. В основном это, так скажем, они уходили к себе на родину, получали какой-то некий пенсион, от службы уходили, жили в своих там домах, или если это были какие-то из крупных, так скажем, дворянских семей, жили в своих деревнях и так далее, да, ну и плюс получали пенсионы, все льготы как отставного офицера русской армии, младшего, но отставного. Другие продолжали службу, будь то земская стража, будь то, я не знаю, какая-то административная служба в составе Кавказской администрации. Третьи уходили, становились профессиональными военными, то есть там до 69-го года все пускались из конвоя с чином корнета кавалерии и могли продолжать службу. С 69-го, после 1869 года, что они производились в прапорщики милиции. И чтобы продолжить службу, они, соответственно, должны были уже сдать экзамен офицерский и могли продолжить службу. Вот среди вот выходцев, так скажем, из конвоя также много и боевых офицеров русской армии, профессиональных офицеров. Дорога у них была открыта. Плюс на дальнейшую, как бы, все было в их руках, дальнейшая их судьба. Плюс, конечно же, у офицеров, хоть и младших, у них была какие-то возможности и для своей семьи. То есть многие отдавались в дальнейшем своих детей и в военные, и в гражданские учебные заведения. Вот, наверняка вы знаете, кто такой Алимардан Бек Топчубашев. Его отец также прошел через конвой. То есть он был не офицером, а именно рядовым в конвое. Он вышел, был произведен в младший офицерский состав, продолжил свою службу на Кавказе, а вот Топчубашев потом поступал в Петербургский университет и стал тем, кем мы его знаем, так скажем. Да? То есть это, да, это была определенная лестница для дальнейшей судьбы как себе, своей, так и своей семьи.
Мирное время. Конвой императора производил неизгладимое впечатление на современников и был своего рода визитной карточкой российского императорского дома. Так, в начале 1879 года путешествовавший по Европе персидский шах Насруддин посетил и Россию. Действия гвардейцев как на параде, так и в ходе визита его в столицу вызвали молодецким видом и строевой лихостью неизменное восхищение шаха настолько, что он просил Александра II оказать ему помощь в деле организации подобного рода воинского подразделения в его собственной стране. Срок службы был ограничен какими-то приказами военного министра или императорского двора. В том смысле, мог ли, например, конвоир уйти из конвоя по собственному желанию.
Вероятно, мог сам. Это было и по болезни случаи встречались, что он по болезни его приказом направляли на Кавказ. Он, вероятно, мог бы он и сам написать, были такие случаи. Но если он писал, не значит, что он был производился в офицеры. То есть я имею в виду из рядового состава. Да. Вот. Были случаи, так скажем, в виде наказания, когда по тем или иным... момент не повиновения, так скажем, тем языком того времени, их направляли обратно на Кавказ. Были и такие случаи. Но так, да, служба была установлена для рядового состава 4 года. 4 года они, отслужив в конвое, направлялись обратно на Кавказ уже, так скажем, со звездочками на погонах. Да? То есть это были офицеры.
Я почему спросил? Потому что в истории, связанной с семьей Чермоева, я видел, как Абдул-Меджид Чермоев, то есть сын генерала Арцу Чермоева, подает именно вот такого рода заявление с просьбой его отправить в отставку.
Обычная ситуация, когда человек решает уйти и как бы порвать с военной службы. И несколько представителей мы обнаружили этой семьи, четверо, которые прошли через конвой, именно через конвой.
А вот такого рода династии, это было нормальным явлением для конвоя?
Да, нормальным явлением, причем это встречалось как в среде и офицерского состава, так и в среде рядового состава. Но опять-таки я как бы на примере азербайджанского, так в кавычках азербайджанского, он назывался мусульманским взводом, расскажу именно на этом примере. Очень интересна была судьба иранской шахской династии, которая имела азербайджанские корни, каджары. Четыре представителя этой семьи с 60-х годов служили в конвое, уже в казачьих частях до конца, до революционных событий там представители этой семьи служили. То есть, да, династии, так скажем, были в этом конвое, династии, военные династии.
Кто из известных деятелей горских народов были в конвое? Вы можете кого-то обозначить конкретно?
Ну, наверное, во всем конвое, так скажем, если смотреть на, так скажем, на историю 19-го столетия, самым известным представителем не только среди горцев был это сын имама Шамиля Мухаммед Шафи, то есть, который прослужил в конвое с 60-х, по-моему, годов, если мне память не изменяет, и до производства его в полковнике. В дальнейшем он уже, выйдя из конвоя, по-моему, ушел в отставку или был произведен генерал-майор. А так, что мы понимаем под понятием «известный»? Известный военный в русской армии, да, там много вышло генералов в дальнейшем. Тот же, например, Балакише Араблинский, который изначально служил офицером в третьем взводе Лезгин, дослужился до генерала, по-моему, командовал бригадами и так далее в русской армии. Из азербайджанского взвода выходили также несколько офицеров, которые дослужились до генералов, тот же Новрузов. Он командовал взводом, в дальнейшем командовал бригадами в русской армии, уже регулярными армиями также. То есть это и в любом подразделении лейб-гвардии Кавказского эскадрона можно назвать, наверное, вывести такие фамилии, такие семьи.
Уважаемый Эльдар, были ли какие-то курьезные истории, связанные с конвоирами из числа горцев или мусульманских народов Кавказа?
Были, наверное, и каждый год что-то случалось. Ну, например, было это описано и в книге Петина, Степана Петина, это первый так историограф конвоя. Были такие курьезные случаи, описанные в книге Дмитрия Алексеевича Клочкова, вот один из ведущих, ну, а может быть и лучших униформологов современной России. В основном это было связано, наверное, так скажем, с менталитетом. Ну, представьте, логистика того времени. Люди живут у себя на Кавказе, в своем быту, со своим менталитетом, и попадают в огромный по тем масштабам, а может и по современным масштабам, город, столицу, империи, которая вся блестит и так далее. Наверняка не могло не быть поводом для каких-то курьезных, как вы говорите, случаев и так далее и тому подобное. Были и, наверное, и немало.
Вы упомянули одного из первых исследователей конвоя. Это Петя. Да. В его книге приводятся рапорты Северного Кавказа о том, что вот эти люди, то есть в том числе там Северокавказ, они ненадежны, характер у них буйный. Например, генерал Вильяминов не рекомендует их брать в конвой императорского величества. Но, тем не менее, мы знаем, что их все-таки брали. То есть отношение быть или не быть в конвое, наверное, все-таки всегда был под вопросом. Но то, что в итоге все горские эти взводы были заменены только казачьими, с чем это было связано?
Ну, это, наверное, было связано с окончанием Кавказской войны и с окончанием русско-турецкой войны. Кавказцы прослужили при двух императорах. При Николае I и при Александре II. После убийства Александра II и при восшествии на престол Александра III официально было решено упразднить лейб-гвардии Кавказский эскадрон из этих четырех взводов. отправить их со всеми привилегиями на Кавказ. Там офицеры были, например, произведены автоматически в следующий чин, получали большие пожизненные пенсионы, независимо от того, продолжат они службу или нет. То есть они были отправлены на родину или на службу в дальнейшую с определенными льготами, в том числе и нижние чины. Это был 1881 год уже при императоре Александре III.
Но, тем не менее, в конвое продолжали служить и горцы, потому что северокавказцы еще в начале 20 века все-таки фигурируют.
Среди офицерского состава, да, то есть это, нет, части были исключительно казачьи, но среди офицерского состава мы можем встретить несколько имен представителей как Северного Кавказа, так и, как я вот уже говорил, представителей семьи Каджаров. Александр Петрович, он был при рождении крещен своей матерью, но сохранил и фамилию, и интересный, и титул отца. И в дальнейшем его судьба очень интересно перекликается с судьбой императорской фамилии. То есть он в 10-х годах сдружился с Михаилом Александровичем, младшим братом императора. Также его можно застать в Екатеринбурге, в Белом движении.
Российская военная среда в течение длительного времени испытывала значительное влияние воинской и повседневной культуры Северного Кавказа. Это, например, увлечение кавказским холодным оружием, искусством джигитовки, черкесками. Абсолютное большинство горцев, проходивших военную службу в рядах российской армии, готовило себя служить своему народу, что они и пытались доказать своими делами. Появление в российском офицерском сообществе представителей народов Северного Кавказа стало одним из факторов распространения в северокавказском регионе русского языка, влияния общероссийской и европейской культуры. Те, кто прошел через войну, кто получал за счет государства стипендию, а следовательно и образование в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, впоследствии стали активными деятелями горского движения за независимость региона от власти большевиков.
В студии радио «Свобода» Мейрбек Кочегаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Эльдар Эльхан Аглы Исмаилов, член-корреспондент Международной генеалогической академии, автор многочисленных статей и книг по истории Азербайджана, в том числе и монографии «Азербайджанцы в конвое российских императоров». И мы говорили о собственном его императорского величества конвое и о кавказцах, служивших в этом элитном подразделении Российской империи.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».